Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием и с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Владимир, 26 лет в этом году исполняется Свято-Тихоновскому университету, вашему детищу. И вы знаете, когда сегодня смотришь на то, что да, действительно, в Москве есть такое явление, Свято-Тихоновский университет, к нему многие привыкли, многие его закончили. Даже, я думаю, что среди людей не церковных слышали про то, что вот, оказывается, есть такой университет. То есть когда-то, да, это были, наверное, ну, в 90-е годы, это были ведь просто курсы богословские.
В 91-м году были курсы. А в 92-м уже 12 марта был учреждён институт богословский.
А вы расскажите, пожалуйста, а как это все начиналось? Вот 90-е годы – это какая-то такая романтика, да, вот весна такая церковного пробуждения.
Ну, когда перестройка стала набирать силу, появилось очень много возможностей новых, которых мы не знали при советской власти. Но воспользоваться этими возможностями юридическими и другими, я бы сказал так, что церковная власть и не спешила, и не очень умела в первые годы. И тогда казалось, что уходит время, неизвестно, что будет дальше, вот пока сейчас можно, нужно скорее действовать. И тогда появилась, как всегда в таких случаях в истории бывало, инициатива снизу, инициатива церковного народа. И стали создаваться братства православные. Это такой был спонтанный процесс. Количество этих братств росло, как грибы осенью, одно за другим открывалось. И было решено создать Союз православных братств, чтобы процесс этот все-таки как-то контролировать. Когда был создан Союз православных братств, то решили распределить какие-то проекты, программы по разным братствам. Каждое братство должно было выбрать себе направление деятельности. И вот наше братство, Спасское братство, братство во имя Всемилостивого Спаса, которое мы создали в 90-м году, оно было одним из самых больших, и мы сразу выбрали образовательную деятельность.
У вас там в этом братстве плеяда целая была, священников, которые...
Да, да, и вот они как раз стали инициаторами создания православных богословско-катехизаторских курсов. Эти курсы были открыты в самом начале 91-го года. Но нужно было еще похлопотать, их зарегистрировать, найти место, где они будут осуществлять свои занятия. Правда, надо сказать, что этим курсам предшествовал еще 2 года, наверное, лекторий, который тоже был нами организован. Этот лекторий привлекал огромное количество людей. И, по существу говоря, это уже и были почти что курсы, но только они не были организованы как образовательное учреждение, как школа, там не было никаких экзаменов, а просто читались лекции.
Это конец 80-х, начало 90-х, да получается?
Да,
угу.
Да.
А 90-х.
Вот, потом нас слушатели этого лектория, они побудили создать курсы, они сказали, ну что, уже все кончили, давайте продолжим. Нельзя более как-то систематично все это устроить. И мы тогда решили создать курсы. Эти курсы существовали совсем недолго. В 91-м году, в феврале, по-моему, они открылись, а вот 12 марта 92-го года уже по инициативе тех же слушателей были преобразованы в институт богословский.
А вы для кого эти курсы организовали? Вы себе когда, ну, этот замысел рисовали еще, да, думали, кто там будет, священники учиться, те, которые уже сейчас служат, или те, кто хотят стать священниками? Ведь есть же семинария, академия духовная, да, или, может быть, миряне, которые хотят глубже свою веру узнать, но таких, наверное, еще не очень много было.
Я могу точно ответить на этот вопрос. Вот у святителя Игнатия Брянчанинова есть такое замечательное понятие. Он говорил, что в последние времена будет глад слышания Слова Божия.
Вот. В смысле голод?
Голод, да. Угу. И вот такой голод, он и был действительно при советской власти. Ведь тогда даже Евангелие купить фактически было невозможно. Только как-то из-под полы были какие-то левые тиражи, в Прибалтике где-то печатались. А так Евангелие не продавалось. Даже и в церкви за церковным ящиком не было возможности купить Евангелие. Но вот прихожане, и не только прихожане, а, конечно, большой слой молодежи, хотели хоть что-нибудь знать о вере православной, но узнать было негде. Поэтому, когда мы понимали, мы уже служили к этому времени 10 лет примерно, вот те, кто основал эти курсы. Вот, и мы знали по своим приходам, что жажда вот такого знания очень велика среди молодежи. И когда мы первые лектории открыли в кинотеатре на Юго-Западе, то нас чуть не задавили. Там была просто форменная давка.
Желающих много.
Да. Вот мы прочитали 4 лекции, и все 4 лекции это было... Вот, народ стоял, и было море вопросов, записок, на которые мы пытались отвечать. Так что это было вдохновляющее зрелище. После этого мы устроили в другом кинотеатре, в другом районе другой лекторий такой же, из 4 лекций. Повторилось все то же самое. Тогда мы арендовали очень большой зал в клубе железнодорожников на Вокзальной площади.
Там, где 3 вокзала?
Да, там, наверное, около 1500 мест в этом зале было.
И что, то же самое?
Да, он сразу запомнился, этот зал. И там уже лекторий был годовой. Вот. И вот через год, к концу этого года, наши слушатели попросили сделать курсы.
Вы сейчас рассказываете про времена, которые, ну, не так далеко от нас отстоят-то на самом деле. 91-й год, 92-й, и тот ажиотаж, о котором вы говорите, я думаю, что, ну, кто-то его помнит, а для кого-то сейчас это, знаете, даже и в диковинку, надо же, по поводу богословия люди собирались в свободное время, там, вечерами или где-то еще, и что-то такое хотели узнать. А почему, как вы думаете, сейчас вот такого ажиотажа уже не наблюдается? Из-за того, что есть Свято-Тихоновский институт, есть другие какие-то учебные заведения, которые восполняют вот этот вакуум, или, может быть, что-то в нас охладело?
Ну, время бежит все быстрее. Оно субъективно, конечно, зависит от способа сообщения информации, поскольку в мире произошла и происходит дальше такая информационная революция. И поэтому темп жизни очень сильно увеличивается, и все события развиваются быстрее. Так что 25 лет для нашей эпохи – это не так уж мало. За эти 25 лет очень многое в мире изменилось, не только у нас, но и за границей, везде.
Да, вы правы.
Вот, и, конечно, после 70 лет советской власти этот голод, о котором я говорил, он был совершенно ни с чем не сравним. Тогда люди просто с жадностью бросались на всякую возможность получить новые знания, знания о православной вере, о православной культуре, о настоящей подлинной истории, которая была совершенно забыта и, можно сказать, изуродована в период советской власти. Вот дальше не только наш институт и университет, а и другие учебные заведения стали быстро развиваться, стали заниматься просветительской деятельностью. Очень большую роль сыграла издательская деятельность. За эти годы были изданы десятки тысяч новых книг, если не сотни. Книги самые разные, и научные, и популярные, и детские, и для взрослых. Литература огромная была. Вот такого взрыва книгопечатания и книгоиздания, которое пришлось на эти годы, я думаю, история вообще не знает. Так же, как не знает такого потрясающе массового, быстрого строительства храмов, как это было в России.
Строительство, и восстановление тоже.
Да. И огромное количество изданий. И надо сказать, что и, конечно, развитие всех средств массовой информации, оно помогло тому, чтобы утолить этот голод в значительной степени. А потом молодежь сегодняшнего дня – это люди, которые уже выросли после перестройки. И они времени гонений 20 века уже не помнят и не знают. Не знают, вот как это было трудно. Они выросли в каком-то смысле избалованными. Им информация дается, можно сказать, даром. А ведь на самом деле, ну, образно говоря, за информацию нужно платить. То есть нужно информацию нужно отрабатывать. Для того, чтобы получить какие-то знания, нужно работать, учиться, работать по-настоящему. И вот это бывает легче или труднее. Когда есть такая поговорка, что легко дается, то мало ценится.
Да, это правда.
Вот. Если нужно было приложить очень много сил для того, чтобы добыть знания, информацию, то эти знания ценились больше гораздо. Они были драгоценными. А когда они на себя сыпятся с потолка, без всяких особых усилий, то люди уже это не так ценят. Вот современная молодежь, она избалована, она получила то, о чем мы не могли мечтать. Ну, например, вот дети, православные дети, которые растут в приходах, в православных семьях, учатся в православных школах, они не представляют себе, что значит учиться в советской школе. И хотя можно им пытаться об этом рассказать, они умом воспримут, конечно, эти сведения, но почувствовать ту атмосферу они не смогут все равно. Это вряд ли возможно.
Может быть, это и хорошо.
В чем-то хорошо, а в чем-то плохо. А про тому же самому принципу, что легко дается, то мало ценится. Вот то, что они получили, вот эту свободу, легкость при общении к вере, с одной стороны, это, слава Богу, мы за это боролись, мы этого хотели, мы трудились для этого. Но, с другой стороны, они меньше ценят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. Мы говорим о Свято-Тихоновском университете сегодня, потому что 13 мая, в ближайшее воскресенье, там по адресу Лихов переулок, дом 6, собственно, одно из зданий, принадлежащих...
Главное
здание университета, с 12 до 5 часов дня будет проходить День открытых дверей, куда приглашаются, конечно, все желающие, и абитуриенты, и те, кто для себя пока думает, может быть, действительно поступить и получить там второе высшее или там кого-то третье. А родители тоже, наверное, да? Вы же всех там ждете?
Да, конечно, дверь открыта.
Вы знаете, отец Владимир, я должна вам сознаться, что я вообще сижу вот здесь, в этой студии, страшно горжусь тем, что я здесь сижу вместе с вами, потому что вы для меня человек легендарный. Я наслышана о Свято-Тихоновском университете, многие мои знакомые там учились, и я понимаю, то дело, которое вы создали, это, ну, это что-то фантастическое. С нуля, не имея какого-то, ну, опыта светского учебного заведения, которое давало бы богословское образование, ну, в нашей истории, по-моему, ничего подобного не было. Ну, наверное, что-то было, что-то можно было взять, но вы же здесь, вы Колумб такой. А с чем вы столкнулись в то время, когда нужно было прокладывать эту дорогу?
Ну, нужно начать с того, что я никакой не Колумб, и никаких таких сверхъестественных заслуг на свой счет принять никак не могу. Мы это делали вместе, это была группа священников, в основном было несколько мирян тоже, в основном это были священники. И если бы не было такой группы, то ничего бы не вышло, в одиночку сделать это просто невозможно было. Так что ни в коем случае не надо меня выделять как какого-то создателя университета. Университет создан, конечно, по милости Божией и каким-то чудом, я согласен, но это чудо Божие. И в ответ на усилия очень большого количества людей. Самоотверженные усилия, потому что первое время у нашего института не было абсолютно ничего, не было никакого места, не было никаких денег, не было ни учебников, никаких ни сотрудников нормальных, ну, ничего не было, и кадров не было.
Был только энтузиазм.
Да, был только энтузиазм. Мы начинали просто с нуля. Должен сказать, что на первых порах мы получили огромную, неоценимую и незабываемую помощь в Московском государственном университете. И должен благодарить и помянуть для себя это лично ректора университета Виктора Антоновича Садовничева, который с удивительной благожелательностью стал нам помогать. Помогать самым главным. Он дал нам аудитории бесплатно. Мы занимались по вечерам в стенах Московского университета. Многие из нас, вот из основателей ПСТБИ тогда, мы были выпускниками университета. Я вот одновременно с Виктором Антоновичем учился в университете, он на мехмате, я на физфаке.
Здорово как.
Да, и вот как-то он с пониманием отнесся, потому что он был раньше таким партийным деятелем, возглавлял партийную организацию университета. Угу. Вот, и, в общем, конечно, был не сведущ в церковных делах, в церковной жизни абсолютно.
А вы, когда учились, уже были верующим человеком?
Да, я был. Я родился в православной семье. Вот. Он нет. Он родился тоже, наверное, в православной семье, но был совершенно человеком неверующим. Но тем не менее отнесся к нам с удивительным теплом, симпатией, я бы сказал, с любовью просто. И на все наши просьбы всегда отвечал с готовностью и очень деятельно. И вот мы много лет занятия проводили в МГУ именно. Причем у нас были аудитории поточные, и семинарские, а наши праздники мы проводили в большом актовом зале МГУ. Даже сейчас я даже почти что не понимаю, как это могло быть. Но это было. Вот я помню, как еще в 91-м году, когда обсуждалось учреждение нашего университета, то в актовом зале ГУМФАКа, тогда еще не было новых зданий, а было здание ГУМФАКа около метро, а там президиум огромный, и в этом президиуме сидят Виктор Антонович, святейший патриарх Алексий, Виктор Антонович, Лужков, какие-то послы сидят, академики разные, и обсуждают создание нашего института. Первый проект был такой – учредить вместе, чтобы учредил Святейший Патриарх и Синод и МГУ. Совместно учредили бы наш институт. Это, конечно, решило бы наши такие материальные проблемы, потому что МГУ готов был и финансировать нас, и дать на помещение, все готово.
Слушайте,
было.
Ничего себе времена, действительно.
Да.
Вот сейчас, мне кажется, сейчас это уже сложно представить такую схему.
Вот, но хотя бы подписан учредительный договор уже, Святейший Патриарх подписал и Виктор Антонович. Вот. Но Министерство юстиции не пропустило, сказало, что не может быть учрежден такой институт церковью и государственным вузом.
А почему?
Вот почему
церковь не является юрлицом?
Нет, она является юрлицом, но это религиозная организация, а это государственный вуз, и поэтому нельзя. Почему? Непонятно. И тогда пришлось учредить наш институт одному Святейшему Патриарху вместе с Синодом. А после этого, через какое-то время, Медведев сказал, что это вообще-то ошибка, можно было учредить. Но уже проехали, как говорится. И уже учрежден был институт только лишь церковью. Но, наверное, это было промыслительно. Я думаю, что это было не без промысла Божия.
А почему?
Ну, я думаю, может быть, потому что такое совместное учреждение института, оно бы накладывало какие-то ограничения на институт тоже. И, может быть, больше бы нас подчиняло влиянию государственному, чем сейчас.
Свято-Тихоновский университет – университет не государственный, это важно.
Да, сейчас он просто сначала был религиозной организацией, институт, затем его министерство лицензировало и дало аккредитацию. Это парадоксально, но факт. Религиозной организации была дана государственная аккредитация. Вот после этого министерство испугалось. Вот, и я бы сказал, вероломным образом совершенно. При повторной аккредитации у нас аккредитацию отобрали.
А когда это было?
Это был, было, наверное, в начале 2000-х годов. То, что сейчас боюсь сказать, 2003, может быть, год, вот так вот примерно. Боюсь сказать точно сейчас. Угу. Можем посмотреть, уточнить. У нас все это записано.
Конечно. Но сейчас-то она снова есть, она же вернулась.
Да, но вот как это случилось? Вот когда они отобрали у нас аккредитацию, причем все показатели мы прошли, у нас все было хорошо. И мне в министерстве сказали, что не беспокойтесь, вы прошли, все в порядке. Все обследование показало положительные результаты, все хорошо. И вдруг на другой день на коллегии министерства выходит юрист, министерство говорит, а поскольку они религиозная организация, то им вообще нельзя давать аккредитацию. И у нас аккредитацию забирают.
Если я правильно понимаю, аккредитация дает вузу возможность выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца, с помощью которых они... Ну, то есть это фактически свидетельство о том, что у них стандартное высшее образование, соответствующее всем требованиям...
Признаваемое государством.
Государством, да.
Но не только это. Он дает еще возможность освобождения от армии. Значит, если у нас отнимают аккредитацию, то есть тех наших студентов разом выбирают в армию.
Угу. А мальчишек у вас там много?
Ну, конечно, у нас богословский факультет, одни мальчики учились тогда. Вот. И, то есть, это закрытие университета, по сути говоря. И я пошел в министерство и говорю, что вы делаете? Вы вообще раньше могли бы думать? Вы же давали нам аккредитацию раньше, мы же вас не насильно брали, вы нам сами дали. А теперь, когда уже мы заключили договора со студентами, они учатся уже не первый год, а вы сейчас и хотите их забрать в армию, и у нас все закрыть просто. Это же скандал. Причем скандал не маленького масштаба. Что вы делаете? А мне отвечают, ну да, мы все понимаем. А что мы можем сделать? Сверху дано указание.
Интересно.
Только одно мы можем вам сделать. Вы переделайте свою организационно-правовую форму. Станьте не государственным учебным заведением, вместо того, чтобы быть религиозной организацией. И мы тогда сохраним вам аккредитацию. Говорю, но ведь если меняется организационно-правовая форма, то это фактически означает, что создается новое учреждение. Тогда аккредитацию можно получить только через 5 лет по закону. Да, но мы закроем глаза и сделаем вид, как будто вы то же самое учреждение, и мы вам сохраним аккредитацию, только измените свою форму. Я пошел к следующему патриарху Алексею, он благословил, и мы стали негосударственным учебным заведением тогда.
И аккредитация к вам вернулась?
Аккредитация сохранилась у нас, поэтому. Но мы тут потеряли другие возможности, потому что по закону о свободе совести, который тогда действовал, готовить к принятию защищенного сана студентов своих может только религиозная организация.
Ах.
Образовательная.
А у вас, получается, уже этого
статуса
нет. А мы стали
не государственной учебной организацией и потеряли эту возможность. Понимаете? И хотя святейший патриарх Алексей и другие епископы рукополагались все равно наших выпускников, но нас все время этот... говорили, что нет, вы не имеете права, нет, нельзя, нет, не будем, и давили на патриархию, и в конце концов атмосфера стала очень тяжелой, давление было очень тяжелое, это много лет такой борьбы было. Наконец мы открыли, кроме ПСТГУ, наш институт, Свято-Тихоновский богословский институт, получил уже аккредитационный статус университета к этому времени. Мы стали Свято-Тихоновским не государственным учреждением, но гуманитарным университетом. И мы тогда открыли снова Православный Свято-Тихоновский богословский институт как религиозную организацию для того, чтобы она давала дополнительное пастырское образование, пастырскую подготовку. У нас теперь существует, таким образом, университет и институт. Частное образовательное учреждение – университет, светское, так сказать, учреждение, как говорят, и религиозная организация – институт. И те студенты богословского факультета, которые хотят принять священный сан, они одновременно поступают и на богословский факультет ПСТГУ, и в ПСТБИ. Заканчивают сразу... Два.
А там перекликаются программы?
Не только перекликаются, там есть у нас сетевой договор, и фактически все богословское образование основное дается в ПСТГУ, в университете. А в ПСТБИ оно просто зачитывается. И там даются дополнительные пастырские предметы.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, о котором мы сегодня в основном и говорим, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. Я, Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
«Светлый вечер». на радио «Вера».